пожалуйста, запишите. Он называется «Формирование эффективных лидеров». Сегодня я хочу с вами поделиться тем, что вам придется делать в будущем. Практически всем из вас. Все люди, которые хотят стать лидерами, они все должны научиться так же само ставить лидеров, благословлять лидеров, видеть в людях лидеров и помогать этим людям состояться. Мы с вами понимаем, что лидер – это личность, которая не родилась сама по себе. Кто-то увидел человека, и он увидел в нем потенциал лидера, он увидел в нем какую-то, знаете, талант, способность лидера, и этот человек помог ему развиться. Практически невозможно человеку состояться самому по себе, потому что человеку противостоят очень многие, знаете, проблемы и ситуации в жизни. То есть кто-то должен нас найти. Вы понимаете, вы знаете такую, например, передачу, как «American Idol»? Знаете, да? То есть название, конечно, туповатое, но мы понимаем, что это за передача. Эта передача, она состоит на том, что те, кто из вас знают, те, кто не знает, просто быстренько скажу. Они находят парней и девушек, мужчин и женщин, которые имеют талант петь. Они им дают возможность выступить на огромной сцене, подготовиться и показать, кто они есть. И Америка, именно Америка, не судьи, Америка выбирает, кто будет самым лучшим певцом этого года и кто будет победителем. И мы с вами понимаем, что чтобы даже попасть туда, кто-то должен услышать твой голос. Амин? Кто-то должен увидеть, как ты себя ведешь, как ты выглядишь, как какой-то... Есть ли у тебя вообще талант, знаете, петь? Или просто тебе лучше не трогать эту сферу и заняться чем-то другим? То же самое здесь. Вы здесь потому, что Бог определил вас быть служителями и лидерами. Бог увидел в вас способности. Я вам сразу скажу, некоторые люди говорят, я не могу. Всегда добавляй такую вещь в своей жизни. Если ты даже не можешь, всегда говори, я не могу пока. У меня не получается пока. Я не дошел до этого пока. Вы должны всегда вставлять эту приставочку, даже если ты говоришь, у меня нет денег. Пока это говорит о том, что твоя надежда, и ты говоришь в духовный мир, что это не твое вечное положение в нищете. Amen? Или вечное положение в какой-то неудаче. Ты говоришь, у меня не получается пока. Тем самым ты заявляешь, что ты еще не там, где ты должен быть. Когда ты говоришь, у меня ничего не получается, ты подписал себе смертельный приговор, и бесы только и ждут эту ситуацию, чтобы открыть какие-то двери, или наоборот, закрыть какие-то двери, и твоя жизнь будет просто в провале. Поэтому даже когда в моей жизни что-то тяжело, я говорю, это все пройдет. Это все пройдет. Мы дойдем, мы захватим, мы возьмем, мы чемпионы, мы победители. Мы не есть уличный мусор, который дьявол просто, знаете, пинает ногами и доказывает тебе еще раз, что ты никто. Нет-нет, мы знаем, кто мы во Христе Иисусе. Амин? Поэтому формирование эффективных лидеров – это очень важный момент в том, чтобы вы увидели какого-то человека, чтобы вы высмотрели в каком-то человеке эту жемчужину, чтобы вы увидели, знаете, какой-то драгоценный камень вот в этой личности. Одного очень известного скульптора спросили. Он делал скульптуры, он делал огромные, знаете, фигуры людей, животных. Просто он высекал их из камня. И этого скульптору задали вопрос. После того, как увидели, он из камня, просто привезли огромную глыбу камня. И он трудился над этим долго-долго, очень долгое время. И он высек лошадь. Знаете, лошадь в прыжке. И когда ему задали вопрос... Как ты смог из этой глыбы сделать эту прекрасную статую? Как ты смог высечь из этого ничего не стоящего камня этот шедевр? И он говорит, лошадь уже была там, я просто убрал все ненужное. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть вы должны понимать, дорогие мои, что все, что мы сейчас делаем, я как пастор делаю, я отсекаю все ненужное. А в тебе оно уже есть, оно уже там существует, оно уже там имеется. В тебе задатки хорошего человека есть, они еще не высвечены, потому что что-то мешает им высветиться. Амин? Если высветились, слава Богу, теперь мы высвечиваем какую-то другую сторону. И так же само скульптор, он продвигается от одной стороны к другой, пока он не высечет полностью всю эту фигуру. И когда ты посмотришь, все будет просто прекрасно, потому что наш Бог, наш небесный скульптор, он убирает все из нашей жизни, то, что мешает. То же самое и мы с вами. Мы должны быть в этом процессе и помогать людям. Вы знаете, некоторые люди думают, что они говорят, у вас любви нет, или у вас не хватает терпения, или у вас там нет еще чего-то, еще чего-то. То есть вы знаете, что существует такое религиозное странное понятие любви, что любовь это постоянно скалится, постоянно, чтобы тебя под зад били, постоянно, знаешь, и ты должен любя покрывать все. Но это называется, это называется гниль. Это называется, я не знаю, ты униженный, ты не имеющий собственного достоинства, тобой полы протирают. Это не есть любовь, это есть полнейшая глупость. Любовь, например, что есть любовь? Я отец, у меня дети. Вы знаете, что не всегда я детям покупаю мороженое и вожу их там в клуб купаться с ними, окей? Иногда они у меня стоят в углу, иногда они получают ремня, иногда у них забраны привилегии на какой-то период времени. Почему? Потому что я их люблю. Если бы я их не любил, я бы с ними ничего даже общего не имел. Вы понимаете, да? То есть, с кем я не люблю, с тем я даже ничего общего не имею. Но тем, с кем я работаю и пытаюсь достичь что-то с этого маленького ребенка, то он будет переживать иногда даже, знаете, какой-то топор, я имею в виду духовный топор, который отсекает какую-то часть характера, а я не буду. А я говорю, будешь? Он говорит, а я не буду. А я ему говорю, угадай, кто победит. Вы понимаете, да? То есть, и когда они подрастают, дочка быстро это понимает, сыну надо объяснить подольше. То есть, но в процессе они все равно поймут, потому что папа их любит, и он не оставит этот конфликт нерешенным. То есть, я не могу сказать, делай, что хочешь, но. Я не могу, я их отец, я должен довести конфликт до конца, разобраться, сделать правильные решения, и тогда все станет на свои места. Поэтому мы должны понимать, что есть любовь. Любовь также, она порождает гнев. Мы смотрим на Иисуса Христа, Его любовь написана, ну как, Бог есть любовь. И когда мы смотрим на Христа, иногда некоторые моменты в Его служении нас наталкивают на размышления. Почему? Потому что не всегда Иисус был любовью, которой религия нам Его представляла. Понимаете, да? То есть, мы видим бич, мы видим «отойди от меня, сатана», мы видим, когда Иисус сказал «сколько я вас терпеть буду, доколе буду с вами», понимаете? И вот, значит, от того, что Он учил, там, неверие, и знаете, вот это все детство происходило. И мы видим вот эти моменты, когда он с фарисеями общался, и мы видим, думаем, ну он же человек, ну ты же его любить должен. И Иисус сейчас обращался не к человеку, он обращался к Духу. И мы должны с вами понимать, что есть момент, когда Бог обращается с человеком, и в то же самое время, когда закон Моисея говорит побить эту женщину, здесь же Иисус спасает ей жизнь. Аминь? И мы думаем, а что это за любовь, непонятная любовь? Там, где кажется твой, знаете, там, где кажется, что Петр, как мы с вами уже говорили, он должен быть как бы твоим другом, и ты должен его любить, и ты ему говоришь, отойди от меня, сатана. И в то же самое время Иуда, который предатель, и Иисус это знал от самого начала, кто предаст его, он ему говорит, друг, зачем ты пришел? Понимаете, то есть, и мы не можем понять, что в жизни Иисуса происходит. Но Иисус-то знал, что, почему он это говорил Петру? Потому что он хотел остановить Петра от того, что он вмешивался в его судьбу. И в то же самое время он знал, что Иуда, он та личность, которая поможет Иисусу войти и исполнить его призвание. И поэтому он назвал его друг. Потому что только друг делает все в пользу. И поэтому, как мы уже говорили, у меня даже тема есть, кто есть друг, кто есть враг. Иногда, и не иногда, а зачастую мои враги, они продвинули меня в моем служении. И иногда друзья, которые желают мне добра, ты пошел с ними на какие-то компромиссы, и ты не сдал экзамен, потому что твои друзья просто остановили тебя, и все. Ты сказал, окей, я не буду, я там, и все. И знаете, помалодушествовал, и все, и ты не сдал экзамен. И поэтому мы должны понимать, что любовь, она имеет очень странные формы и очень странные, знаете, такие стороны. И любовь – это то, что высекает, любовь – это то, что делает. И вот это мы должны с вами иметь, как лидера, которые будут воспитывать других лидеров. И мы это все понимаем. Давайте мы начнем. Записывайте пункт номер один. Иисус работал с их характером и их образом жизни. Записывайте пункт номер один. Иисус работал, то есть со своими учениками, Он работал с их характером и их образом жизни. Люди подобны неоточенным, знаете, бриллиантам. И кому-то нужно отточить этот бриллиант. И я вам сразу скажу, вы знаете, почему иногда кто-то хочет тебя точить, а ты не точишься? Знаете почему? Потому что только бриллиант может точить бриллиант. Вы слышите меня? Послушайте меня очень внимательно. Я хочу, чтобы вы сейчас... Я сейчас буду говорить очень интересную мысль. Только профессиональный музыкант может учить другого музыканта играть. Вы все меня понимаете. То есть не может, который только что выучил несколько нот, подходить и говорить, ты не так делаешь музыку. То же самое, родные мои, в духовной сфере. Вы понимаете, что ты должен стать бриллиантом в какой-то сфере, чтобы потом точить другие бриллианты. Вы знаете, что когда находят бриллиант, он совсем не бриллиант. Вы знаете, на что похож бриллиант в своей форме? Обыкновенный тусклый кусок стекла. И все. И непрофессионал в том, разбирается бриллиант это не бриллиант, может сочесть это просто за кусок камня, просто за кусок прозрачного камня и выкинуть его на сторону. И я вам даю гарантию, что некоторые из нас в процессе своей жизни на берегах морей и на каких-то озерах натыкались на бриллианты, но мы с вами никогда не знали, что это бриллианты, и поэтому мы даже не обратили на них внимания. Я вам серьезно это говорю. Но то же самое с золотом, поверьте, это то же самое. То же самое с золотом. Люди думают, понимаете, потому что у нас с вами ассоциация с золотом. Знаете, почему мы не видим бриллиант? Потому что в нашем понимании бриллиант – это отточенное стекло, имеющее грани, имеющее пропорции, баланс, сверкающий на солнце. И поэтому, когда мы видим что-то, мы не можем ассоциировать это с бриллиантом, и поэтому мы это просто отбрасываем или даже не обращаем на это внимания, потому что у нас в голове бриллиант не ассоциируется с тусклым куском бесформенного стекла. Amen? Все. Это просто кусок мусора, который мы с вами на берегу моря идем и, знаете, босиком толкаем кучи, а между этими камнями может что-то быть очень драгоценное, которое на всю жизнь освободит тебя от финансовых проблем и всю твою семью. Но мы этого не делаем. Почему? Потому что мы не разбираемся в этом. То же самое здесь. Только бриллиант точит бриллиант. Только то, что прошло процесс подготовки. Только то, что... Вы знаете, когда мы с вами... Мы все с вами умные. Amen? Все. Я вам серьезно говорю. И я это без шутки говорю. Но, родные мои, знать истину и быть или жить в истине – это две разные вещи. Вы все понимаете, да? То есть мы все цитируем слово, мы все говорим, что вот нужно так делать. Но бриллиант ценится потому, не потому, что он говорит, а потому, делает ли он то, что он говорит. Amen. И поэтому вот это твое сверкание, оно достигается годами в процессе. И это то, что делал Иисус со своими учениками. Они ссорились, они делили первое место, они говорили, кто будет на небе первый, кто будет сидеть по правую, кто по левую. И мы когда смотрим на это все детство, да, и между тем, конечно, они и бесов изгоняли, и больные исцелялись. Вы знаете, что когда ты изгоняешь бесов или через себя исцелились больные, это не показатель твоего возраста духовного. Это вообще не показатель, поверьте мне, я это знаю. Показатель твоего духовного возраста – это любовь, рассудительность, отбалансированность, умение выдержать в критических ситуациях, умение тогда, когда на тебя навалило все, весь ад вышел против тебя, ты спокойно выходишь и провозглашаешь: «Господь мой защитник, Он скала моя, Он спасение мое». Это говорит о том, что ты взрослеешь. Это говорит о том, что когда на тебя пришел пресс, у тебя нет пробоин, которые пропускают, и через тебя все течет. Ты просто выдерживаешь. Вот так оттачивается бриллиант Богом. Вот так оттачивается личность, которую Бог хочет. Ты думаешь, без давления и без пресса, ты думаешь, у тебя какая-то грань появится красивая? Никогда. Бриллиант оттачивается только другим бриллиантом. Я видел, как оттачиваются бриллианты, родные мои. Я работаю в дентал, работал, извиняюсь, в дентал-бизнесе 9 лет. Я видел, как делаются кольца, оттачиваются не только зубы, вытачиваются, выливаются и полируются. Я видел, как делаются бриллианты, потому что это все практически одна и та же индустрия, практически. И вы знаете, эти алмазные диски их называют. Это диск, в который алмазная пыль просто впаяна в этот диск, и именно этим алмазным диском, в который впаяна пыль, она просто приклеена, алмаз, и эта поверхность алмазная, именно этим диском оттачивают алмаз, потому что никакой другой, ничего, даже самая крепкая вещь в этом мире, они не выдерживают алмаза, они просто не могут его точить. Поэтому, родные мои, мы должны понимать, что чтобы что-то произвести в жизни кого-то, мы должны уже эту сторону отточить. Амин. Чтобы стать в какой-то сфере, помочь человеку, чтобы он стал сильным, ты уже должен стать сильным в этой сфере. И вот, когда мы с вами различаем даже проповедников, на сцене все одинаковые. На сцене все могут выйти и одеться, но тот авторитет и власть, которая будет исходить из тебя, она будет исходить не потому, что ты красиво одет и красиво приготовил домашнюю группу, а потому, что что-то в твоей жизни было отточено. И теперь ты можешь кому-то что-то дать. И не просто рассказать, а именно дать, потому что ты пережил этот момент в своей жизни. Ты пережил горе. Теперь ты поможешь вытащить из горя. Ты пережил развод или пережила развод. Не дай Бог, конечно, но бывают моменты. Теперь ты можешь помочь скорбящему в такой же ситуации. Кто-то пережил болезнь, кто-то пережил разруху, кто-то пережил нищету или банкротство, и мы можем всем помочь. Я пережил крах и развал в служении, и почему, когда я проповедую, другие люди могут встать и сказать: «Спасибо, я получил исцеление, я могу теперь двигаться дальше». Не потому, что я умный, и мне вот я прочитал, или книжку какую-то прочитал, потому что я эту сферу закончил, экзамен сдал, и теперь я имею полное право учить об этом, так как у меня уже в этой сфере отточенная грань, и теперь даже люди, когда смотрят, они четко видят блеск из этой сферы. Почему? Эта сфера была выточена. И поэтому, дорогие мои, то же самое. Чем бы вы ни занимались, это значит та сфера, над которой Бог работает. Сфера бизнеса, сфера музыки, сфера духовная, сфера роста, сфера евангелизма, сфера чего бы то ни было, пророчества, сфера исцеления, где бы ты ни был, эта сфера требует работы, и Бог будет давить до тех пор, пока эта грань не будет точной, красивой, пока она не будет профессиональной гранью, она будет придавливаться к диску, и все лишнее будет отваливаться от тебя, пока ты не приобретешь то, кем ты должен быть и кем ты должна быть. И потом, да, я еще не сияю в той сфере, но, родные мои, эта грань в моей жизни уже профессиональная. Теперь Бог переворачивает меня, и начинается вытачиваться абсолютно другая грань в моей жизни. То есть, я человек, который могу терпеть конфликты, и я все, но я еще подбрехиваю. Например, да? Я еще там что-то взял-приукрасил. О, родные мои, сколько я встречаюсь с людьми, которые не могут жить, чтобы не приукрасить что-нибудь. И Бог говорит: а, приукрашиваешь? Вот еще одну грань сейчас подточим. Оказывается, ты приукрасил там, и забыл даже подумать. И двум разным людям сказал разное об одной и той же ситуации. Они вместе сошлись и поприкалывались с тебя, и ты опозорился. Это говорит о том, что твоя грань начинает работать. И мы с вами думаем, почему у меня в этой сфере крах. Именно этой сферой занялся Бог. Вы понимаете, о чем я говорю, дорогие мои? Бог занялся этой сферой. Почему у меня в этой сфере провал? Бог занялся этой сферой. Он сейчас именно подвел ее к алмазному диску и начинает давить. Из тебя там искры, что угодно лететь будет. Потому что он работает над этой поверхностью. И эта поверхность скоро будет блестеть, если ты не соскочишь с диска. Если ты не соскочишь, не скажешь: я не хочу быть в этой церкви. В этой церкви одни проблемы, одни давки, одни искры в глазах. Понимаете? Бог работает над тобой, Он хочет сделать. Почему тут так тяжело? В той церкви так было хорошо. Да потому что там алмазов нет, и там даже точить некому. И там даже точить нечего. Понимаете? Там просто сидят люди, которые просто, им просто хорошо. Им просто хорошо. Конечно, здесь тяжело, потому что Бог берет, оттачивает одного там, один там скулит, другой там пищит. Понимаете, периодически молишься за всех. Почему? Бог работает, Он делает тебя сильным человеком. Okay? Поэтому это Иисус. И просто запомните, только алмаз точит алмаз. Ты не можешь ходить и налево-направо раздавать всем, знаете, предложения и, там, знаете, обличения. Я его обличить хочу. Ты знаешь, что ты не имеешь права обличать в ни в какой сфере, если у тебя эта сфера не доведена до профессионального уровня? Вы слышите меня? Ты не имеешь никакого права даже обличать. Почему Бог сказал, не судите никого никак? Потому что мы неправедные судья. Мы не знаем, как эта грань должна блестеть. Мы просто говорим, мы так думаем, мы так видели по кому-то. А знаешь ли ты, что он правильно блестит? Может, он неправильно блестит? И поэтому мы не можем с вами судить. Мы вообще не знаем, кто Бог и как люди вообще должны себя вести, как проповедовать, какие шутки на сцене должны быть. Какой Бог смотрит по результату и по блеску твоего бриллианта. Но не потому, что вообще вот вокруг вот некрасиво вот как-то получилось. А Бога ситуация это не волнует. У Иисуса, у самого служения была масса некрасивых ситуаций. Там со скалы хотели сбросить. Ну, представьте, евангелист приехал, красиво зашел на сцену, а тут тебя благословить хотят. Понимаете, поэтому мы понимаем эти все вещи, окей? И поэтому Иисус работал с их характерами и образом жизни. Вы должны будете видеть в людях эти вещи. Вы должны будете пройти некоторые моменты. И я понимаю, что до конца нашей жизни, я не хочу, чтобы вы там, знаете, думали о легкой жизни. До конца нашей жизни мы будем оттачиваться в каких-то сферах. Мы будем становиться лучше. Это не говорит о том, что так что теперь, до конца жизни точиться. Нет, до конца жизни ты будешь становиться лучше. Быть под станком, это значит становиться лучше, красивее, блестеть ярче, быть чище. Вот это говорится об этом. Okay? Поэтому такие вот моменты. Смотрите, вы все, практически все, некоторые, конечно, не входят в эту категорию, но некоторые входят, сидели на задней лавочке где-то, и у вас вон там не было никакой перспективы. Вы понимаете, да? То есть на вас не смотрели как на лидера, на вас не смотрели как на победителя. Вы были просто куча мясо, которое занимает место, и периодически вас стригут и собирают десятину. Все, у тебя никто ничего не спрашивает. Если ты начнешь задавать вопросы, тебя быстро поставят на место, потому что нет времени у них на тебя. У них есть своя мечта. Но у Иисуса была совсем другая вещь. Он вклал в свою жизнь в них. И почему произошло такое большое пробуждение и переворот? Потому что Иисус вложил себя в них. Не потому, что Иисус на них залез и состоялся. Это есть глупая форма или глупое использование своих последователей. Вы знаете, что эти две вещи очень похожи. Можно быть личностью, которая встанет и поднимет других, а можно той личностью, которая залезет на других и также состоится. Но в этих двух случаях та личность, которая залезла на других людей, да, лидерские способности он развил, он какой-то был такой, знаете, крутой парень в какой-то сфере, и он состоялся, он шугал всех, шугал, расшугал, его там одни боятся, другие уважают, третьи не знают вообще, что делать, и он состоялся. Вы знаете, что этот человек, он далеко не пойдет, потому что он влаживал всю жизнь в себя. Он требовал служения к себе. Так, почему воды нет? Я что здесь, дохнуть должен? Понимаете? Я, кстати, видел пастырей, я видел такие вещи, гайс, вам, я вам честно говорю, какая там любовь, о чем мы говорим, понимаете? Там маленькое какое-то там пятнышко на капельнице, маленькое там окно что-то не в порядке, все, он рвет и мечет. Но мы-то понимаем, что не это здание, это церковь. Церковь – это вы. Церковь – это люди. Пусть лучше на моем здании будет пятно, чем мои люди будут плакать и мучаться. Вы понимаете, о чем я говорю? Чем моя церковь, моя семья будет в муках и в проблемах и разбитая. Пусть лучше здание будет не в порядке, чем заставлять всех, шугать всех, гонять всех, чтобы все было порядочек, чтобы в грязь лицом не ударить. Но делая это, мы, знаете, мы просто уничтожаем тех, которые мы состоялись. И после этого человека у него нет будущего. Тот человек, который поднял людей, ну и что, пройдем, ну и что, будет, ну треснуло, сделаем, украли, заменим. Понимаете, то есть такой человек, он вкладывает в будущее, он вкладывает в них. И люди не понимают, что именно вот это и есть смысл всей жизни. Иисус сказал, понимаете, многие люди вот этого стиха, который Иисус сказал, до сих пор не понимают. Люди, учителя на высоком уровне, кто хочет быть самым большим, вы знаете, да? Родные мои, я когда этот стих мне... Понимаете, мы можем его читать и слушать, но когда этот стих будет открыт тебе Духом Святым, ты поймешь, что это самая высота. что нет ничего выше, чем быть всех ниже. Это абсурд в голове человека, но именно служением Иисус им сказал: «Кем вы меня считаете? Учителем, Господом». А он говорит: «Да, вот смотрите, вы меня считаете Господом, а вы знаете, кто я? Я слуга». И вымыл им все ноги. Родные мои, мы думаем, что когда мы унизимся и будем мыть, нас будут называть слугой. Нет. Людей, которые командуют, умные люди, помазанные люди, они будут говорить: слушай, этот человек раб. Он даже не знает, что есть любовь и истина. Но тот человек, который научился служить, люди будут говорить: вот, вот это настоящая высота, потому что так никто не умеет. Так это служение требует всех сил. Это служение именно требует всего твоего напряжения, чтобы работать, молиться, напрягаться, поститься, вытягивать из болота, бессонные ночи. Знаете, недели за неделями постов. Почему? Это есть настоящее служение. И это то, что Бог почитает. И это то, что нас с вами поднимает выше и выше. Нас с вами знают не как церковь, которая... знаете, крутая, что-то у нее такое крутое, у нас с вами такие массовки крутые, у нас с вами такая богатейшая церковь. Но нас знают только по одной единственной причине. Здесь исцеляются и освобождаются люди. Все. Ну, я там еще хорошо что-то сказал когда-то. Понимаете? Но здесь в основном, дорогие, только потому нас знают. И к нам опять сейчас летят самолеты людей с разных стран. Вот на этом энкаунтере опять будет множество людей, которые прилетели с разных стран. Почему? И каждый энкаунтер больше и больше людей летят. И все говорят одно и то же. Они едут сюда не меня послушать. Меня можно послушать на интернете или на CNN. Amen? Они ездят сюда, чтобы заиметь то, что мы с вами имеем. Люди летят с Латвии, с Германии, люди летят с Белоруссии, люди летят с Флориды, из других штатов. Почему? Они просто знают, что здесь есть кто-то, кто может им послужить. Вы понимаете? И вот эта высота. Люди едут, чтобы им послужили, и все. При чем здесь проповедь? При чем здесь вообще наши прически, одежды, машины, бизнеса и деньги, дома? Ни при чем. Бог именно располагает сердца. Они нас считают великими, потому что мы умеем служить. Вы понимаете? И вот это оно, именно вот это место, оно сейчас именно открывается правильно. Кем вы меня считаете? О, мы вас считаем великими людьми. Мы вас смотрим по CNN. Мы слышим об вашей церкви постоянно, как люди изменяются. А что вы о нас знаете? Вы служите. Вы слышите меня? Вы не крутые, с гайками на пальцах, тыкаете, знаете, пальцами тут, шугаете всех, лежать, я сказал. Люди говорят: о, вы большие. Слушай, Иисус им задал: а почему? Почему? Вы знаете, почему вы считаете меня хозяином, Господом и Богом? Вы знаете, почему вы меня считаете? И они молчали. Он им сказал: потому что я слуга. Вы слышите меня, родные мои? Я хочу, чтобы вы вот этот секрет в конце этой школы просто поняли, что только слуга достигает высот. Только слуга может выйти в те сферы и уровни, куда жандармы и, знаете, вот эти великие люди в глазах других людей. Этот только слуга может выйти на те уровни, на которые даже не снились этим евангелистам, которые думают, что они большого калибра. Родные мои, только слуга. К тебе будут идти и считать тебя великим человеком не потому, что ты что-то делаешь, а потому, что ты умеешь служить. Ты умеешь просто обнять и поплакать с человеком. Родные, а уж это любой может сделать, но просто никто не хочет это делать. Мы просто хотим состояться. Родные мои, самый быстрый путь, как состояться, стать никем. Очень быстро. Это самый быстрый путь состояться. И как только ты поймешь этот принцип, ты за год достигнешь того, чего другие за 10 не достигают. Потому что ты понял, вот принцип, чтобы... И как быть любимым, научиться любить. Как сделать так, чтобы тебя... Нам, родные мои, поверьте, это неплохо, когда кто-то из вас хочет стать большим человеком, или пастором, или служителем, или евангелистом. Написано, это хорошего ты желаешь. Но, родные мои, я вам приоткрываю просто маленькую занавес, которую вы уже все знаете, потому что Иисус об этом сказал. Слуга, именно слуга может стать лидером. Только слуга. И вот когда-то вы были никем, в вас ничего не видели. Для одних вы были просто люди, для других вы были просто домохозяйки, друзья. Но для кого-то, когда вы пришли сюда, вам сказали, ты будешь лидером, ты будешь служителем, и ты будешь, ты что, бесов изгонять? Ты думаешь, что это, тяжело что ли? Ты тоже будешь бесов изгонять. Ты тоже будешь возлагать руки и молиться за исцеление. Ты тоже будешь, потому что написано, у веровавших, ни пастырей, ни епископов, ни каких-то евангелистов, написано, у веровавших будут сопровождать знамения. И пусть кто-нибудь даст ответ на этот стих, окей? Никто не может дать, его просто тихонько игнорируют, потому что этот стих, он разбивает все теории, всех рукоположений, всех поставлений, всех каких-то, знаете, вещей, которых придумали люди, потому что написано, уверовавших будут сопровождать всех знамения. Они не сопровождают, потому что нам кто-то или неправильно объяснил, или мы еще не уверовавшие. Но я знаю, как только вы возьметесь, или многие из вас уже взялись за это дело, у вас у всех будет получаться, люди будут приходить к Христу, люди будут изменяться жизни, вы будете молиться, они будут исцеляться и так далее. Потому что вы все имеете эту силу и все имеете это помазание. Амин. Хорошо, это вот это первый пункт, который я сейчас говорю, это он работал с их характером и образом жизни. Он работал с их образом жизни, он оттачивал грани, он помогал им состояться, он помогал им достичь потенциала, он видел в них что-то, что другие не видели. Кто-то говорил, это рыбак, это мытарь, это вообще какая-то банда какая-то вообще непонятная. Но Иисус их всех собрал, именно тех, в которых никто ничего не видел, и он увидел в них апостолов и мировых победителей и чемпионов. И знаете, почему для нас с вами апостол Петр не просто какой-то шалтай-болтай, знаете, рыбак, а апостол? Вы знаете, что его кто-то апостолом сделал? Мы с вами учеников называем учениками и апостолами, потому что Иисус их увидел учениками и апостолами. Так вот, родные мои, вас будут называть сильными лидерами, потому что кто-то нашел вас и назвал вас сильными лидерами. И то же самое будете делать вы. Вы просто будете идти и говорить, но ты не размазня. Но, если размазня, то пока размазня. Понимаете? То есть, всегда прибавляйте вот эту вещь пока. Ой, я не могу, пока не можешь, не хочу, пока не хочешь, а не хочешь, заставим. Понимаете? То есть, ты будешь идти, я не хочу, потому что я не могу, я не могу, потому что я не хочу. И вот тогда замкнутый круг. Нет, ты будешь говорить, человек будет изменяться. Почему? Потому что кто-то воскресил тебя, и теперь твоя обязанность воскрешать других людей. И видеть в них потенциал, видеть в них благословение, видеть в них любовь. Второй момент, записывать. Он дал им мечту. Он дал им мечту. Вы должны понять, что люди никогда не будут за тобой идти, если тебе нечего им дать. И я не говорю сейчас о деньгах. Вы понимаете? Вы знаете, почему вы все здесь, и постоянно люди прибавляются к церкви? Потому что моя мечта, смотрите, это не есть какая-то гордость и превозношение. Нет. Смотрите, например, организуется музыкальная группа. Например. Вы знаете, что у лидера музыкальной группы есть мечта. Иметь барабанщика, иметь там клавиши, одни, вторые, там вокал, иметь то, иметь то, иметь то. Вы знаете, что я сейчас описал мечту какого-то музыканта? Например, вы знаете, что именно в его мечту вместится столько людей, сколько ему нужно в его мечте? Вы все меня понимаете? Я объясняю понятно? То есть у него не будет 4 человека, которые работают на ударной установке. Вы все понимаете, они ему не нужны. Значит, Бог их ему не даст. Значит, его мечта закончилась. Он набрал, он доволен, и он прогрессирует в этом. Знаете, почему люди продолжают приходить и бродить? Потому что моя мечта даже еще не начала наполняться. Вы слышите меня? То же самое с твоей мечтой. Почему группа не растет? Потому что в твоей голове она маленькая, мертвая и сухая. Вы все меня понимаете? То есть в твою мечту Бог не может вмещать, потому что твоя мечта не вмещает. Все понимаете меня? И вот поэтому, родные мои, Он дал им мечту. Он дал им мечту такую огромную, Вы понимаете, что все мы сейчас, да, я могу сказать, у меня есть большая мечта. И я знаю, что нас с вами будет сотни тысяч по всему миру людей, которые будут изменяться и исцеляться, и каяться, и так далее. Но, ладно, моя мечта. Но мы с вами в чьей-то мечте все тоже находимся. Вы понимаете? Мы что находим? Знаете, почему христиане продолжают работать и Царство Божие продолжает наполняться? Потому что это мечта Иисуса Христа. И мы все вмещаемся в Его мечту. Знаешь, почему ты зажигаешься и хочешь спасти ту сферу и спасти тех людей, достигнуть до тех людей? Потому что Он влагает в тебя свою мечту и в меня, как в лидера, мою мечту влагает. Я даю ее вам, и она настолько огромная, что у каждого из вас будет еще огромнейшая мечта, в которую будут вмещаться масса людей. Запомните, вокруг тебя будут только те, которые вмещаются в твою мечту. Вы слышите меня? Вокруг тебя будут только те, только такого калибра, только такого возраста и понимания, которых ты нарисовал. В процессе жизни ты просто удивишься, что у тебя именно эти люди и собрались, ни больше, ни меньше. Почему? Потому что это все, на что твоя мечта была способна. И поэтому мы должны понимать, мы должны дать человеку мечту. Он должен увидеть себя вместившимся в твою мечту. Значит, перед тем, и мы смотрим, у одного человека он в год открыл 8 домашних групп, а другой человек даже еще одной не открыл, он просто боится. Почему? Нет мечты, не вмещается. С этим ты сядешь, и он тебе говорит: «Да ты знаешь, куда мы идем? Да ты вообще только понимаешь, куда мы идем. Мы идем туда, и мы идем туда. Ты знаешь, что нам надо те». И ты смотришь вокруг этого человека, собираются люди. Почему? Он в мечте, он в ней плавает. Люди притягиваются к нему. Они притягиваются, он как магнит притягивает своей мечтой. Аминь? И вот поэтому мы с вами должны понимать, что мечта – это необходимый рецепт в жизни христианина, необходимая часть в моей жизни. Если бы у меня не было мечты, ладно, я стал лидером, отточился, знаете, в жизни покувыркался, чему-то научился. Но если у меня нет мечты, зачем вам приходить? Ведь вам некуда приходить. Зачем оно вам надо? Зачем вам нужно? Зачем оно мне нужно? Люди походят, посмотрят, и вот поэтому люди говорят: «У меня не растет у меня церковь». А ты мне скажи, зачем тебе эти люди? У меня всего лишь 15 человек. Это все, что тебе нужно для твоей мечты? Это все. У меня уже 10 лет 15 человек. Все. Твоя мечта 15 лет назад, вернее, 10 лет назад закончилась. Ты набрал определенное количество. И вы заметили, есть такие церкви, которые годами не могут вырасти больше 100 или больше 150. Понимаете, да? В нее столько людей уже приходило, столько людей посетило, окей? Но остаются постоянно 150. Вы знаете почему? Так вот почему, дорогие мои, мечта пастора – это не потому, что люди плохие, это не потому, что пастор плохой. Его мечта ограничена 150 человек. Все. Ты скажешь: как расти? Расширь свою мечту. Забудь за людей, забудь махать флажками, и жвачки бесплатные раздавать, приходите ко мне. Но, забудь. Расширь свою мечту, скажи: мне все нужны. И панки, и петухи, и кури, мне все нужны. Понимаете, мне дети нужны, мне молодежь такая нужна, мне молодежь всякая нужна. Мне нужны и взрослые люди, мне нужны и пожилые люди. Почему? Потому что твоя мечта, она вмещает всех. И ты смотришь, постепенно эти люди начинают наполнять, появляться. Они приживаются, естественное приживание. Им нравится, им хочется, и они приводят своих людей. И те приживаются. Почему? Потому что мечта вмещает. И поэтому секрет успеха в твоей домашней группе – это не только правильно отточенный бриллиант и увиденный лидер, но также, дорогие мои, это именно мечта. Мечта, которая даст им жизнь, даст им будущее. Ведь люди не будут вокруг тебя. Они не твои дети, например, да? Как вот мои дети, я могу быть и бестолковым батей, окей? И они все равно около меня будут. И они будут такими же бестолковыми, потому что мне им нечего дать. И потом ты говоришь: а вы бестолочи. Это потому что ты бестолочь. И все. Потому что если у тебя дети нормальные, если ты нормальный, то и дети нормальные будут. Вот такая вот жизнь. Мечта, дорогие. Поделитесь с людьми вашей мечтой и тем, как Бог привел вас к ней. Ты скажешь: как мне начать домашнюю группу? Приведи, родные, вы знаете, что все люди, пришедшие сюда, я понимаю, сейчас церковь-то растет немножко по другим стандартам. Но как все началось? Моя жена как со мной начала быть и жить, и полюбила меня. Потому что на первом свидании, я говорю, я ей рассказал о моей мечте. Я ей просто в ресторане, там, где обычно мальчики говорят о красивых глазках, о красивых там фигурах, о хорошей машине, о работе, о том, где я живу, то есть и показывают свои атрибуты. Меня это вообще не волновало. Я рассказал ей мечту, и она говорит, это единственная вещь, которая схватила мое сердце. И я поняла, что этот человек, с которым я буду жить и достигну чего-то большого. Это она мне потом признавалась, она говорит, ты знаешь, а я именно Бога и говорила, если еще один подорвет до меня вот такой, я просто буду вставать из-за стола и выходить. Ей уже они надоели. Понимаете, у нее там тоже было там из церкви, все люди из церкви приходили, набивались, знаете, давай поедем, и как только поехал, все. Нет разговора, как только о колесах, о резине, о музыке, там, о чем-то, чушь какая-то, знаете. И она говорит, я настолько этого наелась. А она уже молилась, уже год молилась и постилась, чтобы Бог уже начинал давать, чтобы Бог привел в ее жизнь правильного человека. И то же самое я. И это схватило ее сердце. И то же самое потом с церковью. Потом, когда начали приходить люди, я им не говорил, я вам дам позиции, вы будете со мной. Я вас так вот благословлю всех. Вы знаете, я знаю некоторых пастырей, я не называю имен специально, потому что оно мне не нужно. Я лично знаю людей, которые именно так работают. Приходи ко мне. Да что тебе там этого шебовалого делать? У него там так людей там мерено-немерено. Вот у нас тут давай будем созидать вместе. Ты знаешь, там вот там столько-то и хватит ему. А вот у нас вот 25 человек, мы же строим дом. Понимаете? И он, знаете, что ты делаешь? Ты уничтожаешь себя. Даже если кто-то ушел, и ты ему сказал, я тебе дам позицию. Ты дал ему позицию для чего? Ты его пригласил куда? Покувыркался год, два, три, пять. Мы же не идем никуда. Но когда человек сядет и скажет, у меня есть план. Не надо его звать, не надо его толкать. И ты думаешь, как мне привести моих родственников? Сядь и расскажи свою мечту. Расскажи ведение. Если не свое, то церкви. Если у тебя еще свое не появилось. Должно уже появиться, я думаю. Достаточно времени. И начни говорить о мечте, начни говорить, и вы увидите, как правильные люди, ведь не наше дело сгребсти всех, наше дело собрать правильных людей для правильной стратегии. Для музыканта, например, да, не главное сгребсти музыкантов, которые умеют играть, но ему нужны правильные люди, его люди, понимающие его, которые будут работать в гармонии с ним, с его правилами, пониманием. Вот эти люди нужны. То же самое я как пастор. Мне нужны люди, мне не нужна толпа. Мне нужны люди, которые точно понимают мечту, точно понимают, куда мы идем. И они просто вкладываются в мечту и становятся частью, большой частью какого-то огромного дела. И вот поэтому, когда ты начинаешь говорить о мечте, люди будут хотеть с тобой общаться, потому что ты интересный человек, у тебя не заканчивается, с тебя постоянно идет. Почему? Мечта у тебя. Мечта, еще один такой момент. Вы знаете, что мечта имеет способность расти с годами? Вы понимаете, о чем я говорю? Она растет. Поначалу тебе, но самое главное, родные мои, хотя бы оно должно все начаться с мечты. Потом ты видишь, начинает все расти. И на третьем году, дорогие мои, мы с вами достигли того, о чем я не мечтал. Вы понимаете, о чем я говорю? Я мечтал о другом. Я мечтал, может быть, об этом, но, может быть, на 10-м году жизни. А мы пришли к этому на 3-й год жизни. И то, что мы имеем, там, телевидение, там, бла-бла-бла-бла. Я думал, что мы дойдем до этого, может быть, чуть-чуть попозже. Там, знаете, как бы мечта была, но не так быстро. Я так думаю, слушай, раз мы сделали так, то мы можем, значит, мечтать больше, значит, мы можем мечтать дальше, значит, мы можем мечтать шире и выше. Поэтому, дорогие мои, он дал им мечту. Вы должны дать своим людям мечту, тем, с кем вы работаете, заразите их своей мечтой, заразите их своей, знаете, своим огнем. Пусть они посмотрят в твои глаза и увидят, что с этим человеком я хочу идти, потому что я знаю, что он не подделывается сейчас и не подкупляет меня. Я хочу стоять рядом с этим парнем или с этой девушкой, или хочу быть в этой домашней группе, потому что я вижу будущее у этих людей. Многие к нам присоединились, не видя даже успеха. Некоторые люди, я потом с ними разговаривал, они говорят, вы знаете, говорит, мы просто вот поговорили с вами вот там на том вечере, и мы увидели, что у вас есть великое будущее. Люди даже еще, как вам сказать, не видели будущего. Они просто поняли, что оно будет. И они говорят, слушайте, мы хотим быть здесь. Того, чего мы услышали от вас, мы ни от кого не слышали. Мы просто хотим быть с вами. И вот поэтому просто делись своей мечтой. Что бы Бог ни заложил в твое сердце, делись так, чтобы муравьи захотели евангелизировать. Я вам серьезно говорю. Вы, родные мои, я вам честно говорю, у нас, Если неверующие этим могут оперировать, родные мои, вы знаете, что неверующий человек с мечтой, он может агитировать массы людей. Приходит, ну кто хочет в армию? Никто не хочет в армию. Приходит сержант на уроки. Я вам сейчас рассказываю настоящий сценарий. Приходит сержант, включает DVD-плеер. И он начинает показывать, насколько армия прекрасна. В армии может быть прекрасного 10 из 100%. Все остальное это недоедание, недосыпание, муки, мраки. Но эти 10% настолько интересны, что он об этих 10% рассказывает. А здесь мы сбрасываемся с парашютом, а здесь мы бросаем гранаты, а здесь мы роем окопы, а здесь мы прилегаем, мы учимся стрелять. И сидит молодой щегол, и он настолько надут этой мечтой. Я хочу в армию! Понимаете, и мы смотрим, у русских, знаете, штабелями загоняют под автоматом. В армию, я сказал, никто не хочет. Все матерятся, плюются, никто не хочет эту армию вонючую видеть. Почему? Потому что неправильно объясняют. Пришел какой-то американец агитировать людей в армию, и американцы это делают правильно, профессионально, и они еще ставят человека, чтобы который приходил по школам, не просто об армии рассказать, а который влюблен в свое дело. И человек, который влюблен в свое дело, он так тебе расскажет. Я вам честно говорю, один раз, я ненавижу фигурное катание, я сразу вам говорю. Я его ненавижу, когда кто-то его включает, мне плохо становится. И иногда мне, для меня с женой смотреть фигурное катание, это ужас. Но я делаю эту жертву, потому что я сильно ее люблю. Okay? И поэтому она говорит, мы смотрели вот только что Discovery, давай посмотрим, и включает. И я, но! Знаете, ну, я хоть iPad одеваю, знаете, мне там хоть с ушами порядок. Я ненавижу фигурное катание. Но когда-то в нашу школу, среднюю школу, пришли профессионалы, которые рассказывали о фигурном катании. Вы знаете, что, когда они ушли, я захотел на фигурное катание. Представляете, при всей моей ненависти эти люди рассказывали настолько интересно. Неверующие люди рассказывали настолько, они зажигали, настолько они говорили об этом, что ты ненавидишь это, ты увидишь их съемки, ты увидишь их медали, они тебе покажут, как это все. Ведь все, что мы видим, это там подлетел, ляпнулся ими. Знаете, вот для меня это фигурное катание. Я жду, пока кто-то треснется, чтобы посмеяться классно. Понимаете? То есть это в моем понимании извращенном фигурное катание. Понимаете? Но кто-то наслаждается этим всем. И кто-то говорит, какая красота. Я не спорю, для кого-то красота. Для меня это не красота. Okay? И я захотел на фигурное катание. Думаю, я на фигурное катание? Вы что? Мужик качается, морды бьет всем. Знаете, двор держит там по стойке смирно. На фигурное катание. Да там тебя твои друзья там запинают. Говорят, ты что, балерина? Ну, вы знаете, что такое улица. Некоторые были из вас, вам не надо объяснять, что такое. Знаете, это тебя быстро опустят, научат жизни. Там тебя так опозорят, что... Ну, не хочу вдаваться в подробности. И вы понимаете, что, о чем я говорю? Если мечта не стала твоей частью, никто не загорится от твоей мечты. Но если мечта стала частью твоей жизни, и ты сам веришь в свою мечту, и ты сам горишь этой мечтой, вы увидите, как постепенно вокруг вас начнут нарастать люди с такой же мечтой, с такими же планами, с таким же огнем, потому что они будут видеть в вас точно такую же копию себя. И они будут... Многие люди... Вы знаете, мне по CNL там пишут многие имейлы, говорят, ты говоришь мои мысли. Ты говоришь то, что я думала давно, просто не могла высказаться. Ты говоришь. Люди услышали, они увидели такое же самое. И вы увидите, что кто-то будет, кому-то будет не нравиться. Ну а при чем тут они? Сержант пришел же не выловить тех, которым не нравится армия. Аминь? Я-то прихожу там на CNN, на радио, там еще куда-то общаемся с людьми. Не для того, чтобы, знаете, вот они плохо о тебе думают. Хорошо, теперь давайте армию запретим и вообще закончим всю армию и скажем, армии не будет, потому что некоторым людям армия не нравится. Понимаете, то же самое и здесь. Я пришел сказать слово, например, чтобы взять тех, которых Бог коснулся, и эти люди встали и сказали, я хочу в армию. И этот сержант переписал их, дал им какие-то там, знаете, пластиковые часы за доллар, знаете, в подарок, аллилуйя. И он сказал, все, будем держать контакт. Потом приходит письмо, приходит туда, приходит сюда, и он рассказывает, как это хорошо, как тебе могут много денег платить, да, и как тебе дадут там учиться там, и они ловят этими вещами. И человек загорается и хочет. То же самое, вы должны иметь ту же самую стратегию. Но опять же, подделать мечту ты не можешь. Если мечта у тебя есть, она будет гореть. Если мечты у тебя нет, ты просто будешь играть в кукольный спектакль. И это еще хуже, чем даже не иметь мечты и не говорить о ней. Поэтому займи мечту, пусть она загорится. ту-ту-ту-ту-ту-ту. Хорошо. Еще один момент. В этом же пункте. Еще один момент в этом же пункте. Рискуйте для того, чтобы мечта осуществилась. Родные мои, поверьте, можете просто запишите это. Рискуйте. Риск – это необходимейшая черта у лидера. Если ты боишься рискнуть, поверьте, тебе будет очень тяжело стать человеком, лидирующим или человеком, который идет вперед и ведет за собой людей. Именно риск. Не бойтесь. Родные мои, все чемпионы, все люди, которых я только читал и изучал про их великие достижения в их жизни, или это доктора, или это ученые, или это наука, или это сфера биологии, или сфера там разных-разных вещей, они все делали огромный риск. Скажите мне, когда люди вышли первый раз в космос, скажите мне, рисковали ли они чем-то? Родные мои, я даже не хочу даже начинать с вами сейчас говорить, потому что все великое – это шаг огромного риска. И иногда это риск даже всей твоей жизни. Родные мои, поэтому кто не рискует, да, в мире говорят, тот не пьет шампанского. Мы шампанское все равно не пьем, но мы рискуем, амин? Мы с вами должны понимать, что мы должны стать людьми не просто глупый риск, не просто, знаете, какой-то тупое, там, знаете, я сейчас вот брошусь к самолету без парашюта и посмотрю, если Господь меня это спасет, знаете? То есть Бог так не работает. Я говорю реальный риск, то есть ты говоришь, я иду и начинаю домашнюю группу, потому что это не я начинаю, а мне нужно спасать людей, и не спасенных массы, и мне нужно состояться, и я беру этот риск на себя, а ты, Бог, ты должен меня благословить, потому что я не понял, я же не на себя работаю, вы понимаете, да? То есть эта церковь началась по тем же самым принципам. Я говорю, Господь, я вижу в этом штате разруху. Я поговорил с одним, с другим, с третьим пастором, будете ли вы энкаунтеры начинать? Все сказали, не будем, мы не готовы. И я сказал, Господь, мне все равно, я иду на этот ненормальный риск, и с 6 человеками я начинаю энкаунтер. У меня не было ни одного записанного человека, я вам просто рассказываю свою маленькую историю, которую вы, может, уже слышали. Я еду и снимаю кемп. Плачу деньги, которые в моем понимании тогда были немыслимы, с моим напарником Андреем. Мы идем и снимаем этот огромный кемп. И когда люди... Вы знаете, что эти люди, которые снимают в рент кемп, они, знаете, задали такой вопрос. На мой взгляд, такой опасный вопрос. Сколько людей едет на кемп? Вы понимаете, да, когда ты снимаешь кемп, тебя всегда спрашивают, если кто рентовал, всегда спрашивают, скажите мне, how many people will be there? Понимаете? И я стою, и я чувствую, как по моему телу течет холодный пот. Потому что мне сейчас нужно сказать цифру, по которой, чтобы перед Богом не опозориться. Перед людьми мне страшно. И знаете, мне же нельзя сказать, да тут нас 6, аллилуйя, а кемп на 80 человек. Я говорю, ну так, 50. Она говорит, окей. И вы знаете что? Так и было. Было где-то около... Где-то было около 20 с чем-то человек проходящих, где-то так было, я не помню, 18-20, где-то так было. И даже Даниил и Наташа, они были, да, Даниил и Наташа, они были на самом первом энкаунтере, они могут вам тоже рассказать. И я вам скажу, это было что-то уникальное. Этот энкаунтер, боже, знаете, это было что-то настолько интересное. И мы когда вот это вот сняли, и приехали повара, приехали люди, и нас так и получилось, около 50 человек, которые приехали, и служить, и повара, и проходящие. Вы понимаете, а на чем все было основано? Просто два ненормальных человека, я и мой друг, приехали и просто сказали, вот столько будет людей. Людей даже в помине не было. Никто даже еще не знал, что энкаунтер. И после этого мы сказали, а теперь работа начинается. Мы начали молиться, мы начали поститься, мы начали двигать. Мечта нами двигала. Родные мои, не бойтесь рисковать. Я вам честно говорю, вы никогда не станете великими людьми, если не рискнете в своей жизни хотя бы один раз. А я в своей жизни, родные мои, продолжаю рисковать и рисковать. Вы знаете, что через месяц, через полтора, я просто вам так скажу, как своей семье, мы в Орегоне открываем филиал Transformation Center. Вот сидят две наши сестрички, которые в курсе. Я вам серьезно говорю, да, мы открываем филиал, там уже достаточно людей, с которыми мы начинаем работать. И опять же, это нагрузка на мои плечи. Я просто беру риск, который... Может, другие пастора не берут. Я буду проповедовать первое, второе служение здесь и ехать на 7 часов проповедовать там. Сейчас ищется новое здание, и сейчас мы начинаем работать, родные мои. Вот это вот мой... Я вам честно говорю, я не перестаю рисковать. Я рискую всегда. И вы знаете что? Я знаю, что еще массы людей получат освобождение, потому что кто-то рискнул. Просто не бойтесь никогда, родные мои. У меня в жизни только есть два выбора. Или пролететь, или выйти. Пролетать я научился. Родные мои, но выходить в победителем я хочу научиться. И сейчас я привыкаю к победе. Сейчас я благодарю Бога за победу. И вот это наш сейчас проект, наш, команды, моей команды проект, я просто делюсь с вами. Девчата, они в курсе, конечно, с Орегона. Мы сейчас ищем здание, мы сейчас приедем туда, мы сейчас будем налаживать школу лидеров, кстати, там. И все будет идти. Одним кемпом будем пользоваться. И у нас будет церковь, которая называется Transformation Center North. Вот это, и то будет Transformation Center South. Для которых и для многих из вас уже найдется работа там. Многие из вас будут ездить, помогать, поднимать, будут ехать помогать на кемпе. То же самое, они будут начинать энкаунтеры, и мы будем начинать с них также. Я просто делюсь вам опять риском. То есть я вам не просто делюсь теориями, я вам сразу говорю практику. То, что вот я на данный момент делаю. Я делаю огромный риск. Риск своей жизни, потому что многие люди могут сказать, что у вас ничего не получится. А я скажу, мы посмотрим. Понимаете, мне все равно. Не получится. Скажите мне, если ничего не получится, скажите мне, что я потеряю? Ничего. А вдруг получится? Понимаете? А вдруг, нет, это я так говорю, я-то знаю, что получится. Это я им говорю, а вдруг получится. Потому что все нас ненавидящие, они опять будут кусать ногти, выгрызать последние ногти. Почему? Потому что они не знают, а я просто им говорю, займи мечту и перестань бояться, и все. Просто иди и открывай, иди и благословляй тысячи людей. Нас здесь миллионы, нас 5,5 миллиона русскоговорящих в Америке. Тебе работы мало? Хорошо, мечта. Рискуйте, не бойтесь. Третий пункт. Записывайте третий. Он развил в них способность осуществлять и достигать мечту. Он развил в них способность осуществлять и достигать мечту. Он развил в них способность осуществлять и достигать мечту. Неисполнившаяся мечта приносит разочарование. Ставьте реальные цели. Я просто вам скажу, дорогие мои, когда люди ставят нереальную цель, то есть, вы понимаете, что когда я пришел с 6 человеками и сказал, будет 50 человек, то это была нереальная цель для меня, но реальная для Бога. Но я же не сказал, что приедет 100 тысяч. Вы понимаете, да? То есть тупость, а есть вера. И вот эта грань, она очень тонкая, и вы должны понимать. Люди, которые оперируют тупостью, они просто будут в прогаре, потому что они не советуются со своим сердцем и с Духом Святым, который их посылает. Для меня 50 – это была реальная цифра. Ее не было, но она была реальная, потому что я сказал, я за вот эти 2,5 месяца до инкаунтера, до этой даты, которую мы назначили, мы будем поститься, молиться, мы будем притягивать, мы будем искать, мы будем рассылать, мы будем звонить, мы будем молиться и поститься, чтобы эти люди собрались. Это была реальная цифра собрать за 2,5 месяца. И мы с вами должны понимать, что нереальные цели, они всегда обламывают и подрывают веру в тех, которые вокруг тебя. Лучше, родные мои, сделайте шаг в сторону. Да, он рискованный. Поверьте, я просто сейчас хочу провести грань, потому что везде обочины, везде. Можно сказать, я верю, и обломиться так хорошо, что потом тебя не соберут годы. Потому что я же верил, Бог меня кинул. Не-не-не, верить нужно правильно. Нужно понимать, что есть какие-то границы, потому что ты, Бог-то может все. Но написано, по вере твоей да будет тебе. То есть твоя вера должна соответствовать реальности, в которой ты находишься. Я же не говорю, что в следующий год на нас будет не там 500, а нас будет там, например, 20 тысяч. И я знаю таких харизматов, которые делают такие лозунги, и они потом в позоре ходят. Я лучше так скажу. Каждый, я мечтаю и верю, что каждый из лидеров в этой церкви откроет еще по одной домашней группе, и у нас в 2 раза станет больше лидеров. Вот это моя мечта на 2008 год. Все. Вы знаете, что это как бы и мечта, и план, и в то же самое время это не есть какой-то дебильный, невыполнимый план. Вы все меня понимаете? То есть, когда ты ставишь выполнимые цели, людям хочется их делать. Когда ты ставишь невыполнимые, глупые цели, люди обламываются, опускают руки и говорят, да я не знаю даже, о чем вы говорите. Понимаете? То есть, мы должны понимать, что ты должен ставить реальные цели, и неисполнившаяся мечта, она приносит разочарование в людей. То есть, ты можешь своим неправильным действием или мечтой разрушить ту веру, которая людей вокруг тебя. И они скажут, я не хочу с тобой идти, я лучше пойду сюда, потому что здесь как бы хотя бы с головой дружат. Понимаете? То есть, и мы должны вот эти все вещи понимать. И сказать, Бог, я ставлю реальные цели, цели которых можно достичь, цели которых я понимаю, что я со своей командой достигну. Окей, хорошо, ты собрался в своей домашней группе. Сколько нас? Окей, нас сейчас 5 человек. Ребята, давайте сделаем так. До следующего года нас в этой домашней группе 10. Вы понимаете, да? То есть план, план, цель, классная цель. Выполнимая цель, если будем работать, да. И в то же самое время всем хочется работать. Мы же не говорим, ребята, нас 5, все, все 5 из вас будут лидерами. Я понимаю, если они готовы, если они способны, я за, я только за, чтобы эти 5 человек стали лидерами. Но если ты перешагнул, то если они не станут лидерами, они обломятся и вообще уйдут и скажут, слушай, я вообще не знаю, а вдруг они не готовы? То есть ты скажешь, ребята, будет 10 человек, и один из вас точно станет лидером. Понимаете, да? То есть цель выполнимая, вера, да, риск 100%, но не ненормальный, не тупой риск, не риск, который, знаешь, без парашюта, с самолета и ждем, знаете, а Иисус меня спасет. То есть мы в эти игры не играем, потому что здесь души человеческие, и я лучше на год, знаете, я лучше на год затяну, то есть лучше я достигну результата этого за 2 года, чем я скажу, давайте мы 5-летку за 3 года сделаем. Помните эти коммунистические дебильные лозунги? 5-летку за 3 года, знаете, они там жнут это зерно. Знаете, какая 5-летка за 3 года? 5-летка за 5 лет должна выполняться, понимаешь? И потом, не знаешь, все гниет, все пропадает, потому что складывать все некуда, не готовы. Я помню этот дебильный коммунизм и все, что в нем было. Понимаете, мы не делаем 5-летку за 3 года. Мы с вами развиваемся нормально, тех, кого нам Бог дает. Лучше я достигну этого результата за 2 года, нормальным, хорошим, путем веры и путем естественного возрастания, чем я эти цели сожму за год, и все люди будут работать в напряжении, не получая удовольствия и только мучая самих себя и мучая всех вокруг. Да мы должны, вы знаете, что я знаю пастырей, которые просто напрягают, да где твои 12, ты до сих пор не собрал, а ты уже 3 года в церкви, ты что себе позволяешь, ты что? Да пусть он хоть 20 лет в церкви будет, когда он будет способен. Вы понимаете, что не надо на первом году яблони орать на нее, почему полное все дерево не в яблоках. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть вы понимаете, что как только яблоня дорастает, ты просто за ней должен ухаживать. Она сама покрывается вся яблоками. Amen? Не надо ей доказывать, где яблоки. Не знаю, вот тебе одно держи. Понимаете, не способна она больше пока приносить. Вот тебе яблонька, вот она маленькая стоит, ей годик, она привита к палочке, потому что сломится. Там на нее собака, и она все, знаете. То есть ее подвязали, она стоит себе, растет. Там какое-то маленькое-маленькое яблочко, такое кислое-кислое выскочило. Нормально, похвали, пусть будет кислое, пусть там выскочит. Я уже привел, пусть не понять, что он там привел. Похвали того, кто привел. Понимаете? Пусть будет маленький плод. Да не ори, Надя, что это за яблоко вообще? Понимаете? Но-но. Когда дерево вырастает, оно способно суппортировать вес всех яблок. Вы даже себе не можете задуматься, что яблоня, приносящая яблоки, в яблоках, если это яблоня здоровая, столько же веса, сколько во всем дереве. Вы вообще задумались над этим? Чтобы принести плод, ты должен быть способен понести вес этого плода. Amen? И поэтому яблонька годовая, она приносит плод, который способна выдержать ее крона. Amen? Это будет неестественно на маленькой годовой яблоньке, на которой выросло, знаете, 100 яблок. И как это будет смотреться вообще? Понимаете, то есть ты скажешь, она сломится, она не выдержит. Но когда ты смотришь на ствол, мощный ствол, огромный потом ветви, которые могут суппортировать огромный вес яблони, потому что яблоки собра, когда ты соберешь эти огромный урожай, он приравнивается к весу всего дерева, потому что это яблоня здоровая. То же самое с людьми. Не гони, не мучай, не наказывай, не прих. Где яблоки? Наоборот, удобряй, люби, благословляй, ставь нормальные планы, и ты увидишь, как эта яблоня так с нее начнет переть. Ты потом удивляться будешь, откуда яблоки берутся. Потому что здоровая яблоня, родные мои. Здоровая. Лучше потрать год на нее, исцеляй, молись. Не гони, исцеляй, будь с ним, показывай пример. И ты увидишь, как потом исцеленный человек приносит столько плода, столько позитивного плода. Они исцеленные, по жизни калечат еще и других. Поэтому цели должны быть выполнимые. То есть, Такая яблоня приносит столько плода, такая яблоня приносит, соответственно, плода. То есть мы ставим цель, мы ставим выполнимую цель, мы без цели мы не можем жить. И каждый из вас на год, я вам честно говорю, вот у меня всегда, я с Богом давно, это уже несколько лет назад я заключил этот завет, я говорю: Бог, каждый год я должен делать что-то великое. То есть вот что угодно, то есть там... В самый первый год мы сказали, мы открываем энкаунтеры. Бабах, мы сделали что-то великое, да? Во второй год мы поехали на Украину, мы принесли на Украине энкаунтеры. Потом в третий год мы, там, бум, удвоили, знаете, там, домашние группы, мы подняли это. В этом году, я говорю, я буду делать еще что-то, я, бум, еще один филиал мы открываем, понимаете, да? То есть я сделаю что-то великое, не просто буду сидеть, и оно будет там расти, не расти, но я буду делать шаг, я буду пахать, я буду напрягаться, я буду делать... И вы просто сделайте себе за правило в раз в год делать что-то великое. Понятно, тебе не надо ехать церковь открывать. Поверьте, вас никто не напрягает. То есть у тебя свой калибр, и дорастешь церкви открывать будешь. Слава Богу. И тоже сделай, то же самое сделай. Скажи, я буду делать что-то раз в год грандиозное для меня. Не для кого-то, на результаты чьи-то не смотри. Они тебе не нужны. Ты сейчас ведешь работу сам с собой. В этом году я буду делать что-то великое. То есть, великое начинается с первого. Я открываю домашнюю группу. Потом я удваиваюсь и так далее. И Бог будет вести тебя дальше и дальше и дальше. То есть, ты ставь свои планы. Тебе так будет интересно жить. Ты будешь наслаждаться жизнью. Не просто ждать от года до года. Может, что-то придет в твою жизнь. Ничего не придет, если ты не встанешь и не сделаешь. Вы все понимаете, да? Ничего не придет. Ты должен встать, сделать, и тогда придет. Все очень просто. Ставьте реальные цели. Цели, которых удалось достичь, мотивируют нас к установке более высоких целей и уровней, когда будет успех в том, что вы делаете. Они останутся с вами, эти люди останутся с вами. То есть, когда ты сделал шаг, ты достиг этого, и это люди увидели результат, плод, они получили удовольствие, ты ставишь еще планы, и это мотивирует людей двигаться с тобой. Потому что ты не срываешь какие-то звезды с неба. Ты движешься постепенно, правильно. Ты движешься умеренным темпом и шагом. Амин. И четвертое, записывайте последнее, и я буду заканчивать. Это он любил их. Он любил их. Иисус их любил. Он любил людей. Он любил их, он вкладывал в них свою жизнь, он вкладывал в них свою судьбу. Он любил, он не просто, знаете, его главным его приоритетом не была цель. Вы должны понимать, что цель это хорошо, но наша цель в конце концов это достигнутые души. Amen. Это несовершенная конференция. Некоторые люди теряются и говорят: мы сделали конференцию. При чем тут конференция? Что сделала конференция? Я открыл домашнюю группу. Слушай, что сейчас с этой открытой домашней группой? Может быть, если бы ты ее не открывал, им бы даже легче житься было. Знаете, то есть, ну ты открыл, и младенца выпустил не в то время, и он сейчас мучается, напрягается, умирает под весом, который он не должен нести. То есть, мы должны с вами понимать, что любовь – это номер один. Мы любим людей. Иисус их любил. Весь его смысл и приоритет всех его действий был в людях, именно в них. Потому что весь смысл нашего служения с вами – это спасение и воспитание лидеров, которые будут исцелены, наполнены силой Божьей, наполнены славой Божьей, они будут изменяться и будут двигаться. Как лидеры мы все нуждаемся в ком-то, кто мог бы нас поддержать, наставлять и поправлять. Найдите кого-нибудь, встаньте под их власть, заплатите цену и приобретите лучшее. Я прошу вас всех, пожалуйста, имейте лидера, имейте покровительство, не переживайте, кто ваш родитель. Самое главное, чтобы это был человек, с которым вы хотите идти, хотите двигаться. Просто пусть будет любовь. Будьте с тем человеком, который любит, будьте с тем человеком, который дает вам возможность состояться. И то же самое, когда вы начнете расти. Поверьте, что нам нужны родители, когда мы с вами растем. Когда мы с вами уже выросли, родители просто становятся нашими друзьями. Амин. Просто друзьями, мы просто в гости. Они уже ничему не могут нас учить, потому что они могут дать совет, но учить уже нельзя. Почему? Потому что у меня уже своя жизнь, у меня свой бизнес, у меня своя работа, у меня свои дети, у меня свой дом и у меня свое служение. И иногда даже мы, Знаете, иногда сидим со своими родителями, и получается все наоборот. Иногда мы учим даже наших родителей жизни, потому что они кое-что в своей жизни не поняли, а ты уже понял. И поэтому не переживайте. Я вам даю гарантию, если вы правильная личность с правильными мотивами, вы всегда перерастете своих родителей, вы всегда будете идти дальше. Потому что люди, даже Иисус сказал своим ученикам, что то, что делаю я, вы будете делать больше. Аминь.